Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие. Сегодня, как водится по понедельникам, мы говорим о семье с отцом Александром Волковым, пресс-секретарем патриарха, настоятелем храма Сергия Радонежского в Солнцево, и его матушкой Варварой, секретарем Церковно-общественного совета при Патриархе по развитию русского церковного пения. С вами Анна Леонтьева
и Константин Мацан. Добрый вечер, дорогие наши гости.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Дорогие гости, хотелось мне начать с самого начала. Я услышала как-то в интервью отца Александра, что когда начиналась ваша семья, вы просто как-то сразу решили, что матушка, ну, тогда Варвара, ваша жена. Ухаживаний долгих не было, не было надевания колец на берегу океана, и вы обещали матушке это компенсировать. Вот у меня прям сразу вопрос, компенсировали, отец Александр?
Нет, до океана мы еще не доехали.
Матушка смеется.
Но, да, и кольца повторно тоже не одевали. Но в целом я стараюсь каждый день как-то компенсировать тогдашние свои неудачи. Не знаю, как насколько это получается, но, в общем, жизнь у нас веселая.
Я помню это интервью, и вы сказали то, что мне очень запомнилось. По крайней мере, так я это запомнил, что вот когда вы начали свою будущую супругу просто провожать домой по вечерам, вот прошла неделя, и вы поняли, что вот она будет моей женой.
Ну да, так и было.
И вот мужская логика мне понятна. А вот я хочу матушку спросить, матушка, а вы в курсе были, что отец Александр так решил? И как вы на это реагировали? Это вы тоже так же быстро и безапелляционно решили, согласились?
Ну, наверное, женское понимание, оно отличается от мужского.
Вот я поэтому и спрашиваю.
Да, потому что мужчина решил что-то в себе, и дальше как бы следует этому. Женщина более не так категорично, наверное, относится к каким-то решениям. Но я не знала, что он решил, он не сообщил о своем решении ни в какой форме. Вот. И ну, просто как-то изначально и как-то очень логично и постепенно как-то приходили к такому общему мнению, что вот, да, мы поженимся. Ну, как-то даже мы не обсуждали это никогда. Просто вот как-то так началось и продолжилось. Ну, вот не было каких-то, знаете, как вот бывает у человека путь в церкви, у него бывают какие-то там спады, нарастания, он уходит, он потом снова приходит, какие-то, то он дальше, то он ближе. У нас такого не было, вот если проецировать на какие-то отношения между нами, между мужчиной и женщиной, у нас такого не было. У нас просто вот они начались и вот...
Продолжаются
до сих пор. Сколько уже лет получается? 17 лет уже. И еще 17 лет прошло, и так до океана мы не доехали, видите?
Нет, ну,
значит, еще у нас будет что-то впереди.
На океане мы были с тобой где-то.
А кольца не было и там, и так далее.
Там не было.
Да уже не надо, на самом деле, это все... Зачем это все?
Так, кольца больше не надо, я понял. Это сказано в эфире.
Я не про кольца, я про океан.
А вы серьезно вот так, что уже все не надо, и это пускай это останется такой красивой фигурой речи или красивой мечтой?
Нет, ну как вы себе это представляете, что мы встанем на берегу океана, отец Александр скажет, выходи за меня замуж, подарить мне кольцо?
Знаете, я не знаю, я боюсь это визуализировать, но вопрос мой скорее касается того, что это, мне кажется, такая тема, которую мы, кстати, еще ее вообще в этих программах у Цани как-то не касались, а вот есть некое представление вот о семейные мечтания или просто мечтания какие-то о будущем, и часто такое возникает, такая мысль, что, ну, вот люди такие вот светские, они вот этим мечтаниям подвержены. А вот люди церковные, они всю романтику почитают за что-то ненужное, лишнее, такое пустое. И, в принципе, нужно поскорее от этого отказаться, прийти к трезвению, понять, что духовная жизнь и семейная жизнь – такой подвиг, и вот его нести. А вот все это красивое, вот это давайте оставим непросвещенным.
Нет, а можно твой вопрос расскажу? У меня, ну, трое детей – и дочка, которой сейчас 23 года, вот она в детстве прочитала книжечку такую. Знаете, в лавочках бывают книги, бывают такие книжулечки. Вот она взяла книжулечку, там была описана семейная пара, такая тяжелая такая телега, которая идет по разбитой дороге, там впряжены в нее, значит, взмыленные две конь и лошадь. Вот, и вот это вот, и она с ужасом такая подошла ко мне и говорит: мам, это вот оно, это вот, вот семейная жизнь, вот, к вопросу, такая иллюстрация.
Что вы об этом думаете?
Напали со своей романтикой.
Нет, нет, ну это совсем не об этом. То есть я отвечала как раз не об этом. Почему не нужна романтика? Как-то без романтики все очень скучно и, ну, и как-то, наверное, действительно тяжело. Как-то это все равно, что если в семье не шутить, да, быть так же невозможно, да, и потому что юмор, он или как-то он помогает как-то преодолевать какие-то вещи, он... Это если говорить о какой-то веселости в семейных отношениях, должна быть. И помогает детям, на самом деле, привить правильную как-то возможность пережить какие-то невзгоды в жизни. Потому что если ты относишься к каким-то вещам с юмором, например, разлилась тарелка борща, вот она, знаете, вот несет ребенок, она уронилась. Ну, понятно, что, наверное, вот если правильные мама и папа, они ходят там к психологам, и ребенок испугался, наверное, если один ребенок или их там двое, то можно там правильно среагировать и сказать: да-да-да, я уберу, ты, наверное, не... ну, что-то какие-то правильные слова. Когда, конечно, их там пятеро или шестеро или семеро, и ты очень устала, и вот ты готовил этот суп, она последняя, и она упала, тут вот правильные слова сначала не ищутся, ну, то есть они где-то уходят на задний план. Но вот тут есть очень хорошее правило, ну, это юмор. То есть ты можешь как-то все это превратить в шутку или просто, ну, улыбнуться, или просто сказать, что ничего страшного, или как-то ребенка все это помочь ему, потому что дальше тарелка суп может превратиться во что-то более серьезное, и по жизни им хорошо научить их этому. Это с одной стороны. Это про несерьезность в отношениях, и она должна быть какая-то. Потому что мы все время шутим дома.
Как мне нравится ход ваших мыслей.
Ну, с одной стороны, мы все время шутим, мы там придумываем что-то, нам все время весело, и даже бывает, что там кто-то кого-то пугает из-за... Ну, это смешно, и это поднимает настроение, но с одной стороны. А романтика, конечно, должна быть, почему дети смотрят тоже. И отношения, они видят отношения мамы и папы, они будут проецировать, несомненно, это на собственную жизнь. И ну, вот если мама и папа, знаете, так относятся друг к другу так очень кондово, то есть вот так, у нас сегодня пост, мы не шутим, мы не... Нет, и все, мы
постели, все не смотрим.
Мультики, да вообще ничего не делаем, а только, значит, вот так вот, то, ну, они же смотрят, это не живое. И дети чувствуют, что это не живое, так не должно быть. И когда-то ситуацию надо отпускать, и, может быть, там, вот видишь, что папа пришел домой с букетом цветов. И, конечно, маме приятно, что вы говорите. И мальчики смотрят, как правильно относиться к девушкам, к будущим, к своим женам. И девочки тоже смотрят на это. И это очень правильно и нужно. И кольца на берегу океана тоже нужны. Хоть тебе 40 лет, хоть 50. Почему не подарить кольцо, может быть, без каких-то
эх,
там...
Эх, батюшка, все-таки
не удалось избегнуть. Я и не собиралась, на самом деле, потому что, конечно... Вот к слову о вашем описании идеала для некоторых людей такой как бы христианской семьи, что это такое тяжелое преодолевание чего-то. Думаю, что тут надо сказать, что с одной стороны, конечно, любая семейная жизнь – это, конечно, преодолевание, это все равно непросто. И вот в разрезе того, о чем матушка говорила, что какое-то такое... Ну, доброе друг другу отношение, которое рождает и взаимную иронию, и какое-то такие даже и шутки. Хотя, конечно, не нужно думать, что у нас в семье там сплошной КВН.
Хотя, так оно и есть.
Но иногда, конечно, правда, бывает смешно, даже довольно часто. У нас даже есть такой внутрисемейный чат в WhatsApp, куда мы все сбрасываем всякое смешное, но как бы те, кто, знаете, те, кто в армии служил, в цирке не смеется, вот те, кто тоже в нашей большой семье живет, те не присылают из интернета какие-то там приколы, гифки или что-нибудь такое, нам просто достаточно того, что все время кто-нибудь что-нибудь снимает из нашей семейной жизни, как там Тамара прыгает с маленькой нашей, там, с дивана на пол, как там еще что-то происходит, там, как там все танцуют и поют, вот, и это все время постоянно как бы нас друг друга так забавляет и разбавляет будни. Но главное это, что без такой действительно романтики, без вот такого внешнего проявления своих чувств, нормальная семейная жизнь невозможна. Это абсолютно стопроцентное правило.
Всё вот превращается в рутину в такую,
в рутину,
да?
Нет, ну, понятно, быт, я уже 100 раз про это говорил, быт, он засасывает очень быстро, это прям такое болото с этими кастрюлями, едой, уборкой, и всем церковь, да, и правила церковные, которые нас тоже как бы окружают, так мы на них снизу вверх смотрим, нужно все исполнять, и постов больше, чем не постов в нашей жизни. Все это так, ну, непросто, что говорить-то, эмоционально непросто, тем более для детей. Ну и для взрослых тоже. Поэтому, конечно, романтика, она должна быть. И любовь, она в том числе между людьми поддерживается и такими мелочами, да, и такими какими-то вещами, которые, как бы, может быть, внешне кажутся и неважными. Лучше потратить там, я не знаю, какую-то сумму на что-нибудь бесконечно важное, чем жене на что-то очень красивое, но что ей совершенно бесполезно, но при этом будет очень приятно. На мой взгляд, второе все же важнее. Ну, и быт при этом тоже нужно обустраивать. Я тоже уже про это говорил, о том, что, конечно, дома все должно быть налажено, особенно когда много детей, то быт должен быть максимально, максимально обустроенным и настроенным на удобство современной жизни. По крайней мере, в мегаполисе этому, ну, способствует, этому не нужно как-то противиться и убегать какие-то в трущобы и чащу леса. Ну, другое дело, конечно, что у всех разные возможности и какие-то навыки в этом смысле, люди по-разному живут, но, в общем и целом, стремиться нужно к тому, чтобы в жизни была романтика, в жизни было место семейной жизни, место какой-то взаимной иронии и юмору необходимому. Так что вот таким образом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Волков, пресс-секретарь патриарха, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцево и матушка Варвара Волкова, секретарь Церковно-общественного совета при патриархе по развитию русского церковного пения, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Отец Александр, меня очень поразила ваша вот идея создать семейный чат, которым вот все сбрасывает самое смешное. По-моему, это очень круто.
Ну, там не только самое смешное, там какие-то, кто заберет детей, а кто сегодня может там какие-то оценки. То есть он как бы есть. Но это удобно, потому что все, кто относится к нашей семье, знают, что происходит в данный момент. И в отсутствии, к сожалению, в отсутствии общение живого, это несколько заменяет, вот такое подменяет. Ну, это подмена, но потому
не
что мы...
не подмена, просто нормальные инструменты.
Мы живем далеко друг от друга.
Мира, и если их надо, их можно использовать, их надо использовать. Почему нет?
Чего о пользе гаджетов.
Ну, да, ну, просто к этому спокойно относиться. Это удобно, это помогает, ну, так вперед.
Ну, да, и бабушки спокойно, они стали видеть фотографии постоянно. Да.
Я просто хотела спросить, вот у меня есть знакомые, которые уже знают все радио «Вера». Это некая такая семья московская, у которых 7 детей, и все музыканты. И когда вот мы начинали почти одновременно рожать детей. У нас старшим детям по 25 лет. И как-то я очень устала и спросила у своей подруги: «Скажи, пожалуйста, вот что ты делаешь? Ты понимаешь, я вот ложусь очень поздно, потому что я очень люблю статьи писать, меня потом хвалят за это, я же не только мамочка. Вот, а вставать надо рано, потому что дети обижаются, когда я им завтрак не готовлю». Она говорит: «Ну, я плачу и встаю рано». Вот, я говорю: «Слушай, ну я вообще-то слышала, что родители тоже люди». На что она мне сказала: «Вот если так будешь думать, вообще ничего не получится». Скажите, что вы об этом думаете?
Не знаю, спорное утверждение. Мне кажется, как раз если мы будем думать о том, что дети, в первую очередь, люди, а не родители, тогда ничего не получится. Если нужно думать о том, чтобы детям готовить завтрак, в первую очередь, то, конечно, тут возникнет масса всяческих издержек, как на короткую дистанцию, так и на длительную дистанцию их взросления. ты не хоть, не, нету завтрака, но ничего страшного, пускай голодными пойдут в школу. Да, обойдутся. Но я, они не, ну, нет, не пойдут холодными в школу, потому что они откроют холодильник и съедят там что-то, что там есть. Ну, дай бог, чтобы что-то было в холодильнике. Да, ну нет, конечно, мне кажется, тут скорее наоборот, нужно родителям думать в первую очередь друг о друге и о себе. Я ведь напомню всем, что семья – это не объединение двух взрослых ответственных вокруг одного, двух, пяти или там 15 детей. Да?
Безответственных.
Да, это союз во Христе двоих, мужчины и женщины. Да, вот у апостола ничего не сказано про детей практически. Там сказано про союз мужчины и женщины, союз Христа и Церкви. Вот про это. Да? А совсем не про то, что мы тут должны убиться, да, угу. И детей облизывать, и им все свои силы, здоровье и все остальное давать. Неминуемо так оказывается, что чем больше детей, тем больше своего силы, здоровья и возможностей ты им отдаешь. Так и нужно, и правильно. Но только надо приоритеты выстраивать в жизни. Приоритет в жизни для супруга его жена, и для жены приоритет в жизни его супруга, совсем не дети. Понятно, что неминуемо дети выдавливают это первенство, и потому что их много, и на них тратятся силы, их нельзя не тратить, но в голове нужно держать, мне кажется, именно это, что мы друг для друга созданы. А дети – это прямой, но все же плод нашей любви, а не и самоцель.
Матушка, а вы что думаете?
Ну, конечно, когда много детей, спать хочется больше. Если у вас меньше детей, спать хочется меньше. Ну, то есть потребности постоянно, конечно, она возрастает. И дело не в этом. Мне кажется, что дело в организации всего процесса. Но вот по моему опыту личному, и есть у меня тоже опыт некоторых моих знакомых, которые я наблюдала, мне кажется, что на первое место нужно ставить маму и папу. То есть если мама – это человек, который просто, ну, безумно уставшая, синяя, в грязной одежде, потому что он просто не успевает стирать, да, бегает по дому с утра за продуктами, там, все приготовила, всех собрала в школу, бежит там с коляской туда-сюда, плачет, рыдает, но все равно рожает, мне кажется, не самое, вот, не очень правильно. Почему? Потому что тут возникает такая опасность, и я точно знаю, что она потом реализуется, то есть это не беспочвенные вот такие вот мои личные страхи, что дети посмотрят на все это и говорят, знаете что, у меня это многодетная семья, вот здесь вот уже сидит, угу. У меня будет один ребенок, если будет, то один.
Мальчик и девочка в лучшем случае, да, ну, я слышала такие случаи.
Достаточно. Почему, спрашиваешь? Ну, потому что мама все время было плохо, значит, папа ей никак не помогал, потому что на работе, и все это. Значит, все это было организовано таким образом, что все висело на маме. Дети, значит, должны были все это. Дети практически ничего не делали, все должна была делать мама. И мама ничем не занималась, вырастила детей без профессии, без всего оказалось. И там, когда дети уже выросли, там, к 45 годам, получается, что маме делать-то, в общем, нечего. Единственное, что она, значит, в жизни, вот она подняла все это здорово, очень хорошо получилось, наверное, ну, потеряв здоровье, наверное, да. Вот тут еще есть такой момент, что исторически никогда не было такого, что женщина жила одна и все делала в многодетной семье сама. Да, всегда были мамы, папы, рядом с ними были братья и сестры, незамужние тетки, да, какие-то бабушки, дедушки многочисленные, и все родня, которые жили вместе, и они помогали друг другу. Кто-то сидел там, да-да. Вот эта вот православная установка, что мама должна родить, причем не одного, конечно, один это мало, двоих, троих, пятерых, значит, что регулировать рождаемость нельзя, это тоже грех, что мама должна все делать сама, мама должна вместе с детьми только обязательно со всеми детьми ходить на все службы, и все это делать, и все это на маму висит. А папа, как бы он так вот в сторонке стоит. Но это она сама по себе неправильная. И она ведет, вы знаете, об этом мало говорят, но она ведет к депрессии у мамы, а впоследствии к каким-то психическим расстройствам. Вот как-то не кажется там, да, все это радужным, действительно.
Так поэтому очень часто бывает. Очень часто бывает. Да, я как священник могу это сказать.
И в семьях священников такое бывает. Мы и нужно вот заранее все это дело вот устраивать. Если женщина готова родить троих, и для нее это хватит, ну все, хватит, это ее предел. И опять же, напоминаю, это не жизнь 100 лет назад даже. Это жизнь теперешняя, у нее есть свои какие-то нюансы, которые очень сильно утяжеляют жизнь с тремя детьми одной. Если она ей хватит, значит, наверное, достаточно.
Не, вообще у нас такая есть какая-то православная мифология об, знаете, такой семейной эстафете. Вот у меня трое, так, надо еще.
Потому
вот,
что у них шестеро.
У Петровых там уже четверо, а тут вроде у Ивановых тоже вроде на подходе уже, и нам уже так в спину стучатся там Сидоровы. Надо как-то что-то делать, чтобы не упасть в глазах других наших членов нашей общины, как-то вот так побольше бы нарожать. А неважно, что там, разберемся, Боженька поможет. От этой нашей православной мифологии нужно скорее избавляться. Ответственность. И личное понимание того, что я несу эту самую ответственность за свою семью здесь и сейчас, и Бог строгий спросит с меня за то, справился я с этим или не справился, потому что я глава семьи, я в этой семье как Христос, а жена у меня как церковь, и я за это отвечаю. И в этом смысле тут все очень серьезно, и поэтому действительно, вот если так на более такой высокий уровень приводить то, о чем Варя говорит, то каждая семья должна взвешенно и серьезно подходить в первую очередь к вопросу количества детей и того, насколько они сейчас готовы к этому и насколько все это возможно. Это не говорит, мы не говорим там о каком-то искусственном планировании, например, да, или о чем-то еще, но просто нужно разумно ко всему подходить. Ну, наверное, все же с православной точки зрения надо сказать, что в этом смысле нужно тут как бы не планировать в первую очередь свою семью, а супругу заниматься тем, чтобы устраивать свою семейную жизнь в первую очередь, да, налаживать ее таким образом, чтобы был достаток, чтобы были возможности, чтобы супруга имела какое-то развитие не только внутри семьи и быта. И это тоже, кстати, очень важно.
Ну вот я не могу так не спросить, у вас шестеро детей, если семеро, видите, я, простите, ошибся, семеро детей у вас в семье, цифра немаленькая, и исходя из того, что вы сейчас сказали, это, ну, как бы не случайность, то есть это не потому, что вот есть православное представление о том, конечно, что семья священника, потому что, значит, это, не знаю, позиция, выбор, это вопрос любви. Тогда объясните, из чего вы исходите, вот, размышляя о своей многодетности?
Ну, из того, что нам, во-первых, хорошо.
Ну, знаете, каждому по силам.
Исчерпывающий ответ.
Мне кажется, знаете, дается каждому по силам. Вот у одного человека есть энергия за собой, знаете, масса повести, а он, это я не просим, ну, вообще, да, вот если сравнивать там крайности, а у одного хорошо с одним, и прекрасно там с двумя, с тремя, и все, и достаточно. А кому-то вот надо, ему хорошо, когда шумно, когда весело, когда там много, когда там куда-то приезжаешь, и вас много, и вот... Хорошо, и ты справляешься с этим, можешь организацию, можешь всех проследить. Знаете, вот очень важны практические вещи. Вот про эти завтраки я просто, меня прям зацепила. Вот когда ты чувствуешь, что ты не встанешь завтра с утра, например, тебе очень плохо, ну ты же можешь заболеть, ты же не робот, то просто можно организовать какие-то вещи. Ведь семеро детей, они же не все, им не всем семерым 3 года или там 2 года, да, это все же там старшему 14, да, среднему там 10. То есть они уже люди, которые могут что-то сделать. Другой вопрос, даешь ли ты им эту возможность, учишь ли ты их практически? Вот это очень тоже важно, да, давать детям что-то делать. Не заставлять, а вот давать возможность как-то помогать. И действительно у нас в семье есть какие-то свои обязанности. И у нас нет каких-то дежурств, у нас просто есть, если я что-то прошу, кто-то что-то делает, да, нас
например...
много. Ну, например, все там убирают после стола, кто-то гладит. Или я куда-то ухожу, или что-то мы делаем, например, готовимся к чему-то, или убираем дом. Кто-то моет полы, я просто знаю, что он лучше моет полы. Кто-то протирает пыль, потому что он плохо моет полы, зато хорошо протирает пыль там. Кто-то пылесосит очень хорошо, кто-то вообще так пылесосит, что не надо. Да, кто-то моет посуду прям вот очень хорошо, и там разбирает посуду, мойку, ее заставляет. Ну, и тогда кто-то мусор выносит. Все равно все что-то делают. У нас нет такого, знаете, когда там подросток, вот что-то ему там не нравится, он, я не буду делать, там, швыряет, а я над этим сижу и размышляю. Нет, я не размышляю. Я не размышляю. Я вот, если холодно на улице, надо одеть куртку, а ему, он говорит, мне не нравится эта куртка, ну, вот я, может быть, это неправильно психологически, как вот недавно одного психолога слушала православного, но мне кажется, что вот тут тот момент, когда у каждого свои обязанности. Есть, а если ты капризничаешь, не одеваешь куртку к тому же, я сейчас за куртку новую не побегу. Это, вот ты его покупал, ты сделал свой выбор, ты уже взрослый человек, отвечай за свои слова. Я вот с маленьких лет все же прошу детей отвечать за свои слова. Если ребенок сидит и говорит просто так вот, ой, опять на ужин эти котлеты, надоели, то он не ест эти котлеты, даже если он потом раскаивается в этих словах, ну, строго может быть. Но если ты сказал неприятную вещь, для тебя готовили котлеты, тебе они не понравились, и ты вот так вот вслух проговорил, что вот так тебе это не нравится, опять типа, меня заставляют есть котлет. Не ешь. Другого нет. Ну, ешь гречку одну. Хочешь гречку с котлет, надо было как-то... Это ответственность рождает. Вы знаете, у нас очень много людей, особенно мужского пола, к сожалению, приходят во взрослую жизнь безответственно. От этого очень много потом идет вещей неправильных. И мужчина или женщина, мальчик или девочка, они должны говорить и учиться собой владеть. То есть, опять же, те же обязанности, да? У меня тоже, я, может быть, почему-то не хочешь убираться. Я устал, хочу. Ну, я тоже устал. Да? А почему вот моя обязанность готовить ужин? Ну, я тоже его не хочу готовить. Ну, давай ты не будешь убираться там, а я там за собой, да, тоже там, или делать уроки. Это твоя обязанность. Я не буду ужин готовить. Но ведь это равная обязанность. Твоя обязанность делать уроки, моя обязанность там, да, готовить ужин. Поэтому, вот, ну, знаете, еще скажу, что в семье с семью детьми или с шестью, или с пятью просто так хаотично не проживешь. Должна быть система, и система правил. Без них, без какой-то, может быть, ну, положенной строгости, она у нас есть, не получится. Это будет хаос такой вот. Да, у нас нет такого, что ребенок подходит к холодильнику, распахивает его, набирает себе каких-то там вкусности и потом ест.
Не, ну, бывает, конечно.
Бывает ночные, старшие, да, как ночные снайперы. Но это уже, знаете...
Потом с утра заходишь там в комнату так случайно, а там торчит обертка из-под йогурта.
Ну, это подростки. Это как раз мера свободы, да, которую можно предоставить. Ну, можно, послушай. Ну, это уже, это мера свободы. Конечно, все, конечно, ну, это они не видят этого, и все же какое-то поощрение такой взрослости, потому что старшие ответственны за все. Да, за тот же завтрак. Если маме плохо, или я говорю, что завтра, ребят, вы сами в школу собираетесь, там, они могут встать, прекрасно себе приготовить то, что им сказали.
Даже с радостью, наоборот.
Да, пожарить все или что-то такое, одеться заранее и все выйти. Вижу.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня в светлом вечере с нами священник Александр Волков, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцево и пресс-секретарь патриарха, и матушка Варвара Волкова, секретарь Церковно-общественного совета при Патриархе по развитию русского церковного пения. В студии Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».